Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. Здравствуйте, друзья. В ближайший час, этот светлый вечер, этот час вместе с нами и с вами проведет Андрей Лопатин, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы, доктор медицинских наук, профессор. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить довольно... об очень важном, я бы сказал, очень сложном направлении медицины. Детская челюстно-лицевая хирургия. Попозже мы объясним, наверное, почему именно эта тема сегодня. А для начала давайте определимся, что такое челюстно-лицевая хирургия, детская, в чем ее сложность.
Сейчас официально и существует в Российской Федерации специальность челюстно-лицевая хирургия, но фактически, как вы начали нашу с вами беседу до эфира...
Да, черепная, я сказал.
Черепно-лицевая хирургия, да. На сегодняшний день формируется и в странах Европы, и в Соединенных Штатах, она именно, эта специальность называется на сегодня craniomaxillofacial surgery, то есть черепно-челюстно-лицевая хирургия, потому что без реконструкции черепа, а структуры черепа иногда без реконструкции лица, многие проблемы, возникшие у детей, решить невозможно. Поэтому здесь вот совершенно новые сейчас терминологии, наверное. Мы, наверное, придем к тому, что и у нас
тоже
уже будет такая,
да, специальность. А проблемы
какие? Проблема в том, что и отличие от взрослого населения, так скажем, что у детей чаще всего встречаются врожденные состояния, которые требуют вмешательства хирурга вот такой специальности.
А речь идет чаще всего совсем о младенцах, те патологии, которые были сформированы еще в материнской утробе и даже, возможно, были там диагностированы.
В большинстве своем, да. То есть, это речь идет о врожденной патологии, о врожденных пороках развития разного рода, от свода черепа, расщелин верхней губы, неба, проблем с нижней челюстью. Иногда мы встречаем врожденные опухоли, врожденные объемные образования, которые деформируют и лицо, и череп. А иногда это последствия либо больших операций по поводу, опять же, опухолей, либо это послетравматические деформации, которые также требуют вот такого хирургического осмысления.
А я где-то слышал, хотя, наверное, это не совсем правильно, что у взрослых все проходит куда как сложнее, потому что череп ребенка формируется, я не помню, до какого возраста, не до самого раннего младенческого. И, соответственно, в этот период проще проводить операции, а у взрослых все сложнее. Это так или нет?
В какой-то степени да, но здесь разные задачи стоят и разные проблемы стоят у взрослых. У взрослых это, еще раз говорю, чаще всего это, конечно, травма, либо какое-то воспаление, гной и так далее. Но чаще всего травма. А у детей это как раз, еще раз говорю, врожденная патология, которая требует иногда очень объемных вмешательств. И действительно, мягкие косточки ребенка позволяют их лучше трансформировать, лучше закрепить и сформировать более правильные позиции и с тем, чтобы добиться хорошего эстетического результата. А это самое, одно из самых главных.
А операции можно проводить с какого возраста? Или это совсем вот новорожденные, их тоже можно оперировать?
Все бывает по-разному. Иногда мы и новорожденных оперируем, потому что бывают такие деформации, которые просто несовместимы с жизнью, требуют вмешательства. Но это крайне редко. Обычно это возраст где-то около полугода, вот так вот, от полугода и старше.
Правда, что иногда это исключительно косметическая деформация, которая не влияет на жизнь, не угрожает жизни и здоровью ребенка, но бывают случаи, опять же, сами медики в роддоме предлагают родителям от ребенка отказаться, потому что вы такого не захотите брать.
Да, действительно, есть ряд деформаций, которые действительно носят, может быть, больше такой и косметический характер, и, в общем-то, внешность ребенка выпадает из общепринятой эстетической нормы. И если даже его не оперировать и как бы оставить в том виде, в каком есть, в общем-то, наверное, большой, не то что беды, а, как сказать, даже не знаю, как сформулировать. Ребенок может прожить всю жизнь и умереть глубоким стариком, и нарожав, в общем-то, кучу детей. Но вопрос идет об так скажем, социальная реабилитация, социальная адаптация этого ребенка. С таким внешним видом ему трудно будет найти ту нишу, где можно зацепиться за эту жизнь. И как не хотим, но все равно будут на него внимание обращать и указывать пальцем, тыкать пальцем, так скажем. А современные технологии, современные возможности черепно-лицевой хирургии позволяют его привести в более-менее приемлемое состояние, а иногда в очень хорошее состояние. Все зависит от степени деформации. Ну, здесь уже вопрос отказа, не отказа от такого ребенка, это уже немножечко лежит за гранью самой медицины, самой хирургии. Это больше уже социальный такой вопрос. Но иногда мы видим то, что таких детей получаем из детских домов на лечение, из домов ребенка. И редко, но бывает, что такой ребенок после операции, после реконструкции возвращается в семью свою. Когда мать или отец видят, что можно что-то сделать, иногда бабушки забирают.
Это такой очень личный, наверное, нравственный вопрос к родителям, почему такого ребенка они принять не готовы, а такого готовы. То есть, если исправить вот эти все недостатки.
Но здесь иногда играет роль не столько аспект «смогу, не смогу», сколько материальный. Смогу ли я осилить это в деньгах, возить его каждый раз в какую-то клинику. Например, ребенок родился в Красноярском крае или еще где-то дальше. Можете себе представить стоимость билета до Москвы. Стоимость пребывания, стоимость проживания и так далее, и так далее. То есть, многие вот эти аспекты тоже они играют роль. А второй момент, который самый неприятный, это то, что, к сожалению, не все врачи даже, и встречаем такие ситуации не только где-то на периферии, периферии многие места трудно назвать, большие миллионные города, но в Москве, Московской области мы тоже такие вещи встречаем, когда просто врачи, столкнувшись с такой ситуацией, не знают, что с ним делать, и не знают, что есть возможности такого лечения таких детей.
Но это, наверное, стоит довольно дорого, или есть возможность сделать это бесплатно, по квоте или еще как-то?
Вопрос этот тоже очень такой актуальный и, как сказать, имеет, опять же, две позиции, две половинки. В принципе, эти все пациенты лечатся по квоте, по государственной квоте, так называемые высокотехнологичные методики лечения, методы лечения, и они финансируются государством, но, к сожалению, иногда требуются расходные материалы либо инструментарий особый, к коему можно отнести дистракционные аппараты, например.
Поясните, это мы не очень понимаем,
что такое. Объясню, да. Которые превышают раза в 3-4 стоимость самой квоты. Поэтому здесь приходится прибегать и к внебюджетным средствам финансирования, извините за такой
официоз. Ну, это мы уже понимаем, о чем
говорит речь. Да, как благотворительные фонды и так далее. Либо
как это личные средства. Я хотел сказать, что здесь, наверное, на помощь могут прийти благотворительные фонды. Да. А есть фонды, которые занимаются непосредственно этими проблемами. Есть. Потому что фонды же сугубо профильные, очень мало их, которые помогают с различными заболеваниями.
Слава богу, есть. И есть программы помощи таким детям, и уже которые много лет мы работаем и с этими фондами достаточно плотно, в частности, фонд «Линия жизни», у которых есть программа, утвержденная по лечению детей с крайними синостозами. И мы получаем достаточно объемную помощь с их стороны в лечении таких детей.
Я прочитал в интервью с вами, в одном из интервью, что отрасль очень молодая. Всего 50 лет в этом году, кстати, исполняется. С 67-го года практикуется.
67-го года, да.
А почему? Это было так сложно до того проводить операции на лице? Операции, связанные с черепом, были.
Нет, это они были, но, понимаете, как всегда, многие идеи витают в воздухе, и по мере развития медицины, по мере развития хирургии, естественно, такие операции выполнялись. Ну, что-то подобное выполнялось. Пытались осмыслить этих пациентов, предложить методики лечения. И действительно, да, в 1967 году одна из первых публикаций вышла французского хирурга Поля Тесье о лечении врожденных деформаций черепа. И миром она была принята, эта методика, и действительно в 1971 году, уже буквально через 4 года после этой операции, была сформирована Европейская ассоциация черепно-челюстно-лицевых хирургов.
В том числе и Советского Союза хирурги в нее вошли.
Нет, тогда еще нет. Это немножко случилось позже. Но самое интересное, Вот опять же о приоритетах российской науки или советской науки на то время. А в 61-м году вышла книга в издательстве «Медицина» в Москве профессора Колесова. Она называлась «Краниостенозы», где впервые были предложены некоторые методики лечения вот этих пациентов с рожденной деформацией черепа. Но она как-то осталась немножечко за кадром, незаметно, а вот французскую методику приняли сразу.
Скажите, пожалуйста, какие все-таки в первую очередь, я даже не знаю, как это назвать правильно, заболевания или все-таки это не заболевания, а врожденные изменения могут быть скорректированы или, по крайней мере, входят в компетенцию челюстно-лицевых хирургов?
Челюстно-лицевые хирурги, да, занимаются врожденной, еще раз сказал, патологией, расщелины губы и нёба, различные деформации челюстей, опухоли челюстей, опухоли, может быть, полости носа, придаточных пазух. Иногда мы это вместе с специалистами в области лор-патологии оперируем. Иногда вместе с офтальмологами мы занимаемся и лечением деформации орбиты, опухоли орбиты, глазницы и так далее. То, что сейчас развивается, как мы сказали, уже черепно-челюстно-лицевая хирургия, здесь немножечко такая интересная позиция. Мы, как всегда, пытаемся идти своим путем. Каким-то вот особым путем мы собираемся идти.
Имеется в виду в России?
В России, да.
Это хорошо или плохо?
Ну, не всегда хорошо. Сто лет назад мы пошли уже своим путем.
Ну, это да, это понятно.
Ну, вот если бы, ну, как вам сказать, образно, да, пруд, плавают две рыбки. На одной написано челюстно-лицевая хирургия, на другой написано нейрохирургия. А посередине плавает червячок, на котором написано краниосинастоз.
Это болезнь.
Да, деформация, врожденная деформация черепа. Да. И вот они вцепились в этого червячка, и каждый со своей стороны его пытается слопать. Лопает, лопает, лопает. И в идеале, конечно, они должны посерединке встретиться, поцеловаться и сформировать новую специальность – краниофациальной хирургии, работать вместе.
Но так происходит,
а у нас получается,
я понимаю, в мире,
наоборот,
но у нас нет.
Да, а у нас получается, что мы каждый тянем этого червячка на себя. И здесь, во-первых, начинаются проблемы с правильной оценкой, с правильной методикой, с правильным оперированием, с правильным выбором методики оперирования и так далее, и так далее. И когда просто приписывают некую патологию только по той причине, что она находится на голове, ну, как-то это немножечко неправильно, только по анатомическому признаку. Задача нейрохирургов все-таки это, наверное, заболевание центральной нервной системы, в частности, головного мозга и проблемы головного мозга. А задача краниофациального хирурга как раз исправить костную структуру черепа, костную структуру, но вместе с нейрохирургами, обеспечив таким образом правильный хирургический подход, правильное оперирование, получение правильного результата вот именно в кооперации. Поэтому здесь вот задача многофункциональности, многопрофильности, многодисциплинарности. Вот буквально на днях, недели две назад, закончился 5-й междисциплинарный конгресс по заболеваниям головы и шеи. 3 дня собрались практически все специалисты, и взрослые, и детские специалисты по всем специальностям, по онкологии, лор, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, и обсуждали эти проблемы. И, в общем-то, пришли к тому методу, еще раз подтвердили, что на сегодняшний день, если мы хотим получить хорошие результаты, должна быть многопрофильная, многофункциональная команда, которые занимаются многими вопросами. Сюда должны входить абсолютно все специалисты. Нельзя в отрыве что-то делать, потому что все взаимосвязано. Исправив одно, мы можем нарушить другое. Мы должны понимать, что мы должны работать вместе все. All together, так скажем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Лопатин, заведующий отделением черепно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы, доктор медицинских наук, профессор, вернее, челюстно-лицевой. А можно говорить черепно-челюстно-лицевой?
Ну, можно, вот, да. На сегодняшний день можно уже говорить так.
Да, потому что я по привычке все
официально,
время...
Официально
пока нет. Пока правильно будет так. Программе запомнил.
Правильно будет так.
Хорошо. Конгресс прошел, а понимание о том, что нужно работать совместно, осталось. А на деле-то это будет развиваться? Или, по крайней мере, до того развивалось?
Нет, это развивалось, и по-другому никак не может быть. Еще раз говорю, просто это иногда бывают амбиции людей. свои собственные, хочется как-то... Все говорят, что монополия плохо, монополия ведет в тупик, но все пытаются монополизировать свои услуги, так скажем. Ага. Это не есть хорошо.
Есть еще довольно распространенные... Вот опять же, каждый раз, когда говоришь дефект, наверное, это не очень корректно.
Ну, почему? Дефект есть дефект. Бывают посттравматические дефекты черепа, постоперационные, послеоперационные дефекты нижней челюсти, например, верхней челюсти и так далее. Это
я просто читал у вас интервью, там сказали «заячья губа». Вы говорите, это некорректно.
Нет, нет, нет. «Заячья губа» – это старое название, «волчья пасть», «заячья губа» и так далее. И народные названия, которыми так в народе называли эти же. Ведь эти состояния не появились сейчас, 3 года назад, 4 года назад, там, 10 лет, 50 лет назад. Они были всегда. Это входит, ну, как проявление биологии человека. Один на тысячу. Отдай, не грешишь, называется. Как уж там Господь раскидает эти один на тысячу, это же не знаем.
Ну, раньше-то это уже все родился, смирился, а теперь есть возможность
что-то исправить. Почему? Были методики и в 17-м, 18 веке ушивали эти расщелины, делали эти операции.
Ну, а с современными технологиями, я так понимаю, что все...
Современные технологии, да, позволяет...
Бесследно практически убрать.
Ну, практически, да. Просто назвать одно дело ребенок с расщелиной верхней губы или заячья губа, ну, как-то немножечко некорректно все-таки.
А давайте поговорим о том, какой путь родителей, если у них появился на свет ребенок, они должны встать на учет в вашу клиническую больницу или, или как вообще это все происходит?
Происходит все достаточно просто, и больших проблем не возникает. Клиник, который занимается патологией, достаточно большое количество, не только в Москве, есть в Петербурге.
Клиники, вы имеете в виду государственные?
Естественно,
или государственные?
Естественно, нет, государственные. В Екатеринбурге великолепный центр Боном. Люди оперируют давно и красиво. И, в общем-то, мы даже учились у них. И я не скрываю, и абсолютно не стыдно. Есть и было чему, и есть чему поучиться. Есть клиники в Петербурге, в Красноярске, в Новосибирске и так далее. А вопрос выбора здесь уже немножечко стоит и немножко в другой плоскости. Обратиться есть куда. И главное понимание врачей, что он может или не может. Здесь другой вопрос уже. А то, что касается таких, ну, распространенных и, в общем-то, легко диагностируемых процессов, проблем, как губа, расщелина губы и нёба, либо крайние синостозы, то, еще раз говорю, есть несколько клиник, а иногда эти состояния, они бывают связаны с тяжелыми, ну, так скажем, синдромальными состояниями, когда губа, расщелина губы и нёба входит в какой-то врожденный синдром и требует более глубокого, не более детального и более серьезного подхода к этим детям. Вот здесь как раз взаимодействие врачей разных специальностей позволяет четко написать, так сказать, дорожную карту этому пациенту, сказать, что да, вот мы в своих условиях не можем это сделать, а вот такая-то клиника, например, Российская детская клиническая больница в силах это сделать. Поэтому давайте мы не будем заниматься одной проблемой, вы поедете туда, проконсультируетесь, и мы решим вместе эту вещь. И так мы работаем вместе, с тем же, я еще раз говорю, вот, например, с центром Боном в Екатеринбурге, вот мы были с коллегами недавно там в командировке, буквально мы неделю там провели, и оперировали с ними вместе, и проводили консультации, многих пациентов, нам человек 15 мы отобрали на госпитализацию к нам, на лечение к нам, потому что... Да, есть расщелина, да, есть какая-то проблема. И они понимают, что у них сил и возможностей нет, привлекают нас, и мы вместе уже как бы ведем, наблюдаем этих пациентов.
А московских пациентов могут в клинику Бона отправить?
Да, пожалуйста. Да, тоже. Но здесь как бы уже вопрос, по страховому полису вы можете лечиться где угодно, где вы хотите выбирать эту клинику, которую вы считаете нужным.
Есть же частные клиники, которые проводят эти операции. Вот есть с точки зрения оснащенности, государственная будет более оснащена, чем частная, или это все?
Все зависит, опять же, нет, все по-разному, какие мы ставим задачи. Вопрос небольших операций, опять же, той же губы и нёба. Конечно, это можно решить и в частной клинике. Вопрос финансирования.
Ну, конечно.
Откуда денежка придет? То, что касается более серьезных вещей, более серьезного осмысления, когда требуется компьютерная томография, МРТ, например. магнитно-резонансная томография, ангиографические исследования, такие тоже иногда требуются нашим пациентам, то, конечно, здесь первое слово за государственной клиникой, где есть соответствующее оснащение. Еще раз говорю, что, скорее всего, оптимальнее всего проводить лечение таких тяжелых пациентов вот с краниофациальной черепно-лицевой патологией в условиях многопрофильной клиники, когда есть хорошая анестезиология, хорошая реаниматология, реанимация отделения, хорошая диагностическая база и специалисты разного профиля, которые могут помочь и в диагностике, и в лечении этого пациента одномоментно с нами, одномоментно с нейрохирургами,
например. А очередь зависит от каждого конкретного случая, или очередь к вам, как к хирургу, все равно она одна. И если родился ребенок с такой патологией, родители его записывают, ставят в очередь, скажем, к вам, и он просто ждет, долго ли он может там
привести. Но здесь выбор хирурга, кому больше доверяет, кому больше нравится.
Хирурга
здесь
выбирает, скажем, вот хирурга Лопатина выбирают родители. Или
ну, конечно.
Как, да? Я просто
здесь,
думал,
здесь, что конечно. Это может быть. Кому, кто кому доверяет, здесь как. Кто кому понравится. Скажет, вот мне он не понравился внешне, не так разговаривал со мной, пойду я вот к другому. Тот на меня накричал, топнул ножкой, вот это вот доктор. Я вот к нему пойду. Ну, вот здесь иногда такое личностное отношение.
А очереди большие?
Ну, как сказать, очереди большие?
Я просто, честно говоря, плохо представляю всю систему внутреннюю. Поэтому
вопрос, в каком возрасте к нам приехал пациент? В каком возрасте?
Это важно?
Важно, конечно. Потому что мы иногда не можем начать лечение, и это и не требуется. Например, слишком маленький новорожденный ребенок. Мы, например, против ранних операций. Кто-то выступает за них. Кому-то это нравится, кому-то нет. Мы против. Наша клиника, мы не делаем ранних операций в 5-6 дней, там, в 10 дней буквально новорожденных. Мы считаем, что это неправильно. Мы не согласны с этой тактикой. А кто-то считает, что нет, это наоборот надо, пускай это развалится, пускай мы переделаем потом, ну вот пациент останется за нами. Кому-то это нравится, подход. Мы не против, докажите, покажите, что это правильно.
Есть, наверное, еще очень разный подход. Врачи исходят из характера заболевания, если это угрожает жизни человека.
Это другой разговор. Угу. Потом мы смотрим еще на состояние самого ребенка. Иногда дети приезжают, ну, так скажем, маловесные. Он просто не добрал того веса, который нужно для проведения операции, и чтобы получить, опять же, хороший результат, хорошее заживление, быстрое заживление безо всяких проблем. Какие-то сопутствующие есть. Не только, как вот я всегда студентам говорю на лекциях, вот всякого рода проявления на лице, на голове – это вывеска. Все остальное в лавочке. Потому что одного порока не бывает. Обычно тянет за собой целый ряд изменений, которые и сочетание других врожденных пороков, которые требуют коррекции раньше нас, так скажем, например, порок сердца. Очень часто расширенные
губы...
Он
на лице написан? На лице
написан? Нет, конечно, не написано. Нет, я просто говорю, что надо всегда помнить, что не только у ребенка может быть расширенные губы и нёбы. Может быть, еще пороки и заболевания, которые мы внешне не можем видеть. Но они требуют коррекции, требуют подготовки ребенка с тем, чтобы его нормально, спокойно прооперировать, безо всяких проблем. Поэтому надо всегда обращать внимание на это, и мы смотрим на то, в каком состоянии приехал ребенок. Требуется ли вмешательство специалистов другого направления, тех же кардиохирургов, кардиологов, может быть, пульмонологов и так далее, с тем, чтобы скоррегировать эти состояния, уже потом заняться расщелиной. Поэтому здесь вопрос очередности, он очень такой вариабельный, но, в принципе, где-то около 2-3 месяцев, так скажем, требуется на такого рода вмешательство, ну, в смысле, ожидания.
Но это немного.
Ну-ка, я думаю, что нет.
Андрей Лопатин, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы, доктор медицинских наук, в гостях у Светлого радио. Мы продолжим нашу программу через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».